Перевод. Демоны Праламба, Дхенука, Бака, Кеши, Аришта, Чанура, Муштика, Слон Кувальяпида, Камса, Явана, Наракасура и Паундрака, великие военачальники, подобные Шалви, обезьяна Двивида и Балвала, Дантавакара, семеро быков, Шамбара, Видуратха и Рукми, а также великие воины Камбоджа, Матсия, Куру, Сринджая и Кекая, будут яростно биться либо с самим Господом Хари, либо с ним же, но под другими именами – Баладева, Арджуны, Бхимы и прочих. А когда эти демоны будут убиты, они войдут в безличное Брахмаджоти или в обитель Господа на планетах Вайкунхи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все существующие в материальных и духовных мирах, все существующее в материальном и духовных мирах представляет собой проявление различных энергий Господа Кришны. Личность Бога Баладева – это первая экспансия Господа, а Бхима и Арджуна и другие его приближенные. Господь, как всегда, явился в окружении своих приближенных и энергий. Поэтому непокорные души, восставшие против власти Господа, в частности, демоны и демоничные люди, которые поименно перечислены в этих стихах, Праламба и так далее, должны были погибнуть либо от руки самого Господа, либо от руки одного из его спутников. Все это подробно описано в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Однако следует уяснить себе, что все упомянутые живые существа после смерти обрели освобождение, либо слившись с Брахмаджоти Господа, либо получив право войти в обители Господа, называемые Вайкунхами. Бишмадева уже объяснил это в первой песне Бхагавата. Все, кто участвовал в битве на Курукшетре или сражался с самим Господом, Баладева или с кем-либо из слуг Господа, обрели духовное существование, соответствующее состоянию их ума в момент смерти. Те, кто признавал Кришну Господом, попали на Вайкунхи, а те, кто считал его всего лишь могущественным человеком, получили освобождение, слившись с духовным бытием безличного Брахмаджоти Господа. Но все они освободились из рабства материального существования. Если такая удача выпадает на долю тех, кто играл роль врагов Господа, то трудно даже представить себе, чего достигают его преданные, связанные с ним трансцендентными отношениями. Ом Агьянатимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Бутали Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнави Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Ом Вишну Падая Кришна Приштая Падалейши Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дейша Тарине. Еще раз перевод. Демоны Праламба, Дхену, Камбака, Кеши, Аришта, Чанура, Муштика, Слон, Кувальяпида, Камса, Явана, Наракасура и Паундрака, великие военачальники, подобные Шалви, обезьяна, Двивида и Балвала, Дантавакра, семеро быков, Шамбара, Видуратха и Рукми, а также великие воины Камбоджи, Матсе, Куру и Сринджая и Кекая будут яростно биться либо с самим Господом Хари, либо с ним же, но под другими именами – Баладева, Арджуны, Бхимы и прочих. А когда эти демоны будут убиты, они войдут в безличные Брахмаджоти или обитель Господа на планетах Вайкунхи. Глава называется «Воплощение Господа». И здесь практически два стиха посвящены перечислению имен демонов. Мы пели имена демонов. Обычно рекомендуется петь имена Кришны. Вот, но сегодня мы пели имена демонов. в большом количестве. Однако, когда мы слышим слово «демон», у нас сразу такое вот негативное отношение, потому что мы мыслим в категориях двойственности: черное и белое, хорошее и плохое, преданные демоны. Такова реальность материального мира, и поэтому у нас к демонам, соответственно, негативное отношение. Но удивительно, что у Кришны к ним негативного отношения нет. Он их любит. Демоны его не любят, это очевидно, поэтому они на него кидаются, а он их любит, такие нелинейные отношения. Если обычно люди так зеркально отвечают на то, как к ним относятся, а Кришна, как такая нестандартная личность, на ненависть отвечает любовью. И в чем же проявляется его любовь? В том, что он дает им освобождение. Вот. Это интересно, потому что мы с демонами вроде как родственно не связаны, а для него-то это все его частицы, амши. Мавайва амши джива луке джива бута санатана манахчанштхайндри они прокрити стхани каршати. Кришна говорит в 15 главе, в 7 стихе, что все живые существа в этом мире есть его отделенные частицы, но вследствие обусловленного существования они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых ум. То есть все, он не говорит только преданные, все существа абсолютно. Демон – это не какое-то вечное состояние, это временное помутнение разума живого существа, когда они начинают по разным причинам пытаться составить конкуренцию. Но мы знаем, что, допустим, в таких даже тяжелых случаях, как очень злобные личности Хираньякша, Хираньякашипу, вот, они были преданными в действительности, просто на три жизни они получили проклятие, вот, и теперь, значит, по проклятию четырех кумаров они попали в материальный мир, и вот теперь они под влиянием иллюзии, под влиянием полного забвения кидались на Господа не как-то так вот картинно, как в театре, да, играют, а с полным негативным чувством, с полной агрессией, злобой, то есть так майя действует, что сознание на некоторое время полностью меняется, искажается. Вот. И казалось бы, что это великое оскорбление Господа, да, вот так вот вести себя. И по отношению к преданным тоже, к прохладу, там какие были отношения плохие. Но когда Нарисимхадев убил Хираньякашипу, тот был полностью чист, свободен. Вот, то есть это говорит о том, что Кришна не обидчивый. Как бы мы его ни обижали, его обидеть невозможно. То есть к нему агрессия, а он в ответ любовь. Вот это состояние Верховной Личности Бога. И, как я сказал, оно проявляется в том, что он дает освобождение. По логике вещей демонам полагается в ад идти, да, за все грехи, а им вместо этого освобождение. Ну, как это можно понимать? Вот такое вот совсем незеркальное, да, отношение Кришны по отношению к существам, которые к нему совсем не по-доброму относятся. Вот, и Прабхупада завершает свой комментарий словами: если даже демоны великие получают освобождение, что уж говорить о тех, кто как преданные пытаются ему служить. То есть этим противопоставлением он показывает, что у нас у всех хорошие шансы. Вот иногда мы драматизируем духовную жизнь. Ой, там мое сердце полное нарх, я оскорбитель, я то и сё. Да, в субъективном восприятии так может быть. Вот, но Кришна даже на демонов смотрит позитивно, тем более на преданных. Вот, поэтому не нужно особенно сильно загружаться негативом. Нужно понимать, что с той стороны доброжелатель, который смотрит на нас глазами любви. Вот, и поэтому у нас есть у всех хорошие шансы. Итак, мы повторяли имена демонов сегодня, потому что это необычные демоны. Это демоны, которые непосредственно вовлечены в Кришна-лилу. Еще раз вспомним, что демон – это не какое-то вот такое экзистенциальное состояние души, что вот просто вот кто-то родился демоном и все. Это временное помутнение сознания, потому что все живые существа являются преданными. Вот. Но для создания определенной динамики в этом материальном мире, для создания определенного драматизма, А в этом мире присутствуют и свет, и тьма, и черное, и белое. Вот, чтобы какое-то движение здесь было, вот, Кришна создает такие условия, когда существует некоторое противостояние. То есть везде, возьмите любую традицию мира, какие-нибудь там легенды, мифы, истории и так далее, везде происходит определенная борьба добра и зла, света и тьмы, каких-то позитивных и негативных героев. Вот, по сути дела, это все есть иллюстрации к 16 главе Бхагавад-гиты, где Кришна описывает божественные и демонические натуры, вот как бы такие принципиальные вещи. Все остальное это уже детализация. Вот, но благодаря вот этому постоянному противостоянию света и тьмы, добра и зла, мы учимся здесь. То есть мы делаем какие-то определенные выводы, как надо себя вести, как не надо себя вести. Вот поэтому у всех этих негативных, по видимости, явлений есть свои тоже определенные позитивные функции, ну, потому что материальный мир – это школа. То есть здесь мы проходим определенный опыт и делаем какие-то определенные выводы, учимся. Вот, и демоны в этом плане, как бы они свою повестку осуществляют. Вот мы говорим, вот, значит, демоны, кали-юги, жить невозможно и так далее. Ну, в общем-то, жить невозможно, да, но, в общем-то, и не надо в этом материальном мире жить. Поэтому им тоже спасибо, они тоже какую-то определенную роль позитивную сыграли. В том смысле, что они показывают настолько негативный пример, настолько негативные последствия их деятельности, что, глядя на все это, смотришь и ужасаешься, да, как можно божественную жизнь довести вот до такого состояния. Вот. Поэтому, хотя демонизм – это не наша тема, вот, но в целом они тоже создают определенные, так сказать, вот, добавляют некоторых специй таких острых, да, вот, от которых немножко так трезвеешь, потому что если бы демонов в этом материальном мире не было, и все было бы вообще просто шикарно, как в Сатья-югу, отлично, да, вот, ну, кто бы тут особенно, так сказать, беспокоился по поводу возвращения в духовный мир. Вот, поэтому демоны, хотя это проявление негатива, да, то есть они используют гуны страсти и невежества для своей деятельности, вот, если мы мыслим действительно в духовной перспективе, мы понимаем, что они тоже выполняют определенные роли катализаторов. Да? Вот. И благодаря вот этому знанию о том, что из Бога исходят все энергии, мы легко расстаемся с этой популярной идеей о том, что есть там Бог и дьявол, какие-то противостоящие друг другу силы, которые якобы чуть ли не равны, иначе как это до сих пор Бог дьявола не победил. Да? Вот. Но когда мы правильно понимаем, что есть один лишь Бог, вот, но из него исходят разнообразные энергии, гуны разные исходят, исходит свобода воли, ну, мы понимаем, что кто-то естественным образом занимает положение божественной личности согласно его обусловленности или, ну, может быть, наоборот, освобожденности, для него естественно вести себя как божественное существо. А некоторые существа вследствие своего ошибочного выбора каких-то странных материальных желаний принимают убежище в таких низменных проявлениях материальной природы. Вот, и все. И теперь они, кажется, противостоят Богу. Но это не какой-то там отдельный сам по себе дьявол, который составляет какую-то серьезную конкуренцию Бога. Вот, это просто действие его различных энергий. Вот, и если бы ему что-то нужно было, так сказать, уничтожить, он легко бы с этим справился. Вот, но он позволяет многим вещам происходить в этом материальном мире, именно для того, чтобы мы здесь не успокаивались и не думали, что этот мир является нашей обителью. Потому что в конце концов мы знаем, что духовной целью является найти прибежище у Кришны. Не в материальной энергии, а у Кришны. Кришна говорит: «Мам экам шаранам враджа». «Приди в мое единственное убежище, оно для тебя единственное». А то, что мы приняли убежище в материальной природе, вот, ну, в общем-то, каждый день это урок, который показывает, что мы явно не в том месте нашли убежище. Вот, потому что сила времени крутится, гуны, карма взаимодействуют, и мы чувствуем много всяких разных неприятностей в этом материальном мире. Вот, конечно, под влиянием майя ко всему привыкают, и кажется, что да нормально, все хорошо, все, крыша над головой есть, есть что поесть, ну и слава богу, телевизор работает, что-то там какую-нибудь очередную комедию показывают, все, так сказать, можно и посмеяться немножко, и отдохнуть. Да? Вот, то есть под влиянием иллюзии даже материальное существование может показаться нам вполне сносным. Да? Вот, но когда в дело вступают демоны, а они доводят уже ситуацию в материальном мире до такого состояния, когда преданные говорят, нет, явно это не то место, где нужно находиться. И вот тогда вот эта вот духовная альтернатива начинает для нас приобретать какой-то смысл. Слова Кришны о том, что найди убежище у меня одного, они становятся нашей надеждой, нашей путеводной звездой. Вот. Поэтому у демонов тоже есть своя роль. Они, конечно, не думают, что они как-то так вот немножко неосознанно служат тоже общему глобальному плану Кришны, стимулируют нас отсюда уходить. Вот. Потому что если бы полностью все было идеально, то, в общем, наверное, было бы легко здесь устроиться в этом мире. И мне осуществлялась бы главная идея, идея по постепенному переходу, возвращению живого существа из материальной реальности в духовную. Еще интересно то, что сама вот эта глава, которая называется «Регулярно приходящее воплощение Господа и их различные миссии», она показывает нам, сколько много разных форм существует у Кришны. Вот, и это, опять же, преданных не смущает, потому что мы знаем, что в материальном мире существует некоторое осуждение идеи многобожия, то есть считается, что вот монотеизм – это что-то более прогрессивное, и некоторые историки говорят, вот на Руси было вот это вот многобожие, язычество, да, и на смену ему пришло монотеистическая религия, христианство – это явно прогрессивный шаг. Это можно по-разному оценивать, с одной стороны да, с другой стороны не совсем так, потому что многобожие и единобожие, они друг другу не противоречат, если мы понимаем, что источник один, а проявлений много. Да. Вот, поэтому, когда мы читаем про то, что столько всяких разных воплощений, их миссий, такой, там, значит, и Будда, и Рама, и Парашурама, и всякие разные, здесь вот до этого описывались, вот, то есть у нас никаких проблем. Так кто же он, мой Бог, да? Я читаю про все эти воплощения, и у меня нет вопросов, кто мой Бог. Вот, потому что всегда завершается все описанием Кришны. Когда дело дошло до Кришны, вот здесь его деяния, они более подробно описаны, чем деяния всех остальных. Остальные воплощения обычно там 1-2 стиха им уделены. Вот. А когда говорится о приходе Кришны, здесь достаточно подробно, много стихов на эту тему дано. Вот. Поэтому в умах вайшнавов нет противоречия между идеей монотеизма, то есть единобожия, и вот этого многообразия, да, потому что мы знаем, что в Упанишадах говорится, что Верховный Господь один, но Он превращается во множество. Эко Баху Сиам, я один, но я стану многими. И мы знаем почему. Почему, допустим, кому-то хочется размножиться, да? Почему размножаются люди, детей заводят и так далее, друзей заводят. Это форма размножения. Вот, то есть, потому что вот это вот, когда я представлен во множестве, этим множеством можно наслаждаться. Потому что наслаждение всегда связано с разнообразием. Вот, если мы думаем, что это такие чисто, знаете, философские концепции, философам проще все упростить, сказать, вот один Бог, Бог один, все, договорились, один, все успокоились, да, нам не нужно служить двум богам и так далее. То есть чисто такой философский прагматизм, все свести к единобожию. И никто не против этого единобожия. Вот, но жизнь это же не просто философский прагматизм, а жизнь это в конце концов игра, жизнь это наслаждение определенное. И мы знаем, что наслаждение, оно всегда возможно только тогда, когда присутствует идея разнообразия. Поэтому единый Господь выделяет из себя множество всяких разных экспансий, форм, которые являют различные игры.
Вот. И он через это множество, через это разнообразие наслаждается. Вот. Но для того, чтобы мы не запутались, чтобы у нас, как говорится, не поплыла голова, да, так кто же Господь-то настоящий, он такой или сякой или другой. Вот. Для этого дается философия, которая показывает, что все это множество исходит из одного источника. Эти чамша кала пумса, кришнасту бхагаван сваям. То есть много всяких разных форм, экспансии и так далее, воплощений, но Кришна есть своям Бхагаван, то есть сам Верховный Господь, тот самый единый. То есть мы видим, что нету проблемы, как примирить единство и множество, если мы понимаем, что единство является источником этого множества. Вот. Но когда вот это множество появилось, а про единство забыли, вот тогда начинаются все вот эти вот концепции, связанные с язычеством, с многобожием, и уже непонятно, кому тут надо поклоняться. И тогда на смену вот такому уже многобожию или политеизму, или язычеству, как хотите назовите, приходит уже на смену ему вот это вот единобожие, вернее, монотеистическая религия, и все успокоились. Один Бог у нас, не нужны нам все эти там какие-то многообразные идолы и воплощения. Вот, то есть это не что иное, как попытка все упростить, в то время как реальность не упрощается, божественная реальность, она бесконечно сложна, но при этом мы можем разобраться в этой сложности, когда у нас есть единый центр, когда мы знаем, кто центр, кто источник всего. Вот, тогда вот это все многообразие не смущает, потому что это многообразие превращается в некий ореол, в некое естественное окружение этого центра. Да? Вот, и поэтому, когда мы читаем Брахма-самхиту, вот там начинается, ну, сначала статус Кришны описывается, что он из всех Ишвар, Ишвара, Парама, Кришна. Из всех Ишвар, Парама, Высший, это Кришна, да? Вот, что вот его тело, Сат-Читананда, Виграха, полно вечности, знания, блаженства. Он Анадирадир Говинда, он есть начало всего, но сам он не имеет начала. Его зовут Говинда, то есть тот, кто дает радость жизни. Вот, и он причина всех причин, Сарвакарана Карана. И потом уже начиная со второго стиха Брахма Самхиты идет описание места, где он находится, духовный мир, Кришна-янтра описывается. Вот, что вот, значит, он окружен шестью своими достояниями, шестью энергиями. Вот, значит, и это такой венчик лотоса, и вокруг этого лотоса, значит, лепестки, эти лепестки являются садами, то есть обителями, где живут его преданные, гопы, гопи и так далее, всякие разные. Вот, то есть большое-большое-большое разнообразие. Вот потом описываются все его вот эти вот экспансии Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анирудха. Потом говорится, что вот из этого Санкаршана исходит вторая Чатурвьюха и так далее. Уже там материальный мир. И в материальный мир начинают нисходить все эти аватары. И вот есть планеты Вайкунтхи. И там тоже разные-разные формы Вишну представлены. Вот, то есть, когда четко провозглашен ясный центр, ясный источник всего, тогда все вот это вот множество, которое окружает этот центр, оно перестает нас смущать. Но когда вот это вот множество есть, а ясного источника нет, вот тогда мы говорим, ну что же это такое? Да, это вот действительно какое-то язычество, многобожие, запутаться можно, кому что-то поклоняться. Вот, поэтому философия Гаудия Вайшнавов очень ясно эти все вопросы разрешает, показывая, что множество и единство, монотеизм, единобожие, они никак друг другу не противоречат. Допустим, если у вас дома есть какой-нибудь там трюмо или несколько зеркал, вы один, но вы отражаетесь в разных зеркалах. То есть как бы некое множество присутствует. Вот, поэтому, учитывая, что Господь является Пурушей, Пуруша, а Пуруша означает наслаждающийся, а наслаждаются обычно многообразием, то вот это вот служение этой идеи, наслаждение Бога через многообразие, оно решает изящным образом все вот эти вот кажущиеся философские противоречия. Вот, поэтому, когда мы читаем обо всех этих вещах, мы должны всегда держать в голове общий контекст философии. Вот, то есть просто какие-то частные отдельные случаи могут нас смутить, вот, но если мы все это вписываем в общий контекст, то в общем контексте это становится просто иллюстрацией какой-то вот глобальной картины. Хари Кришна.
означает? Потому что она как, ну, как сахар, ну, сладкая, это считается для Бога. Вот. Как с этими людьми можно, скажем так, чтобы доказать, что...
Никак. Для таких людей и существует материальный мир, как вот для тех, кто там вообразили себя, не знаю, там Наполеоном или еще кем-то, для них есть специальное заведение. Вот, и им там говорят: да, да, молодец, Наполеон, приглашаем вас на очередную процедуру, таблеточки не забудьте выпить. Вот, а, ну, потому что это неизлечимые вещи, мания величия, это серьезные, серьезные проблемы. Вот, то, что мы являемся детьми Бога, частицами Бога, это не делает нас Богом, потому что Бог всем управляет, Парамешвара. И чем этот человек может управлять? Он своей судьбой не управляет, машиной управлять не может, он какой-нибудь столб видит или еще что-то. Вот, то есть нужно просто объяснить, что Бог — это Ишвара и Пуруша, Он всем управляет и всем наслаждается. И пусть Он своей жизнью докажет, что Он всем управляет. Может ли он, не знаю, там, силой своей воли, взглядом или что-то еще, какой-нибудь там предмет поднять и так далее. Чем он управляет, собственно говоря, понимаете? И чем он наслаждается? Его карма очень ограничена, что-то он может, а большинство чего он не может. Вот. Поэтому диагноз очень простой – мания величия. Вот. А с маниями, мы знаем, надо в определенные, так сказать, заведения обращаться.
Что он всем управляет, всем наслаждается, но он обитает в духовном мире, он наслаждается духовными отношениями, отношениями любви, преданности, воскресного служения. А как он может наслаждаться тем, что творится в материальном мире? Жестокость, насилие?
Ну, может быть, надо точнее было сказать, что он может наслаждаться всем. Он наслаждается, поскольку он парампуруша, высший, то наслаждается высшими вещами. Высшими вещами. Низшими вещами он не наслаждается. Об этом Шрила Прабхупада говорит в 4 главе Бхагавад-гиты, если мне не изменяет память, 14 текст, по-моему, где он там говорит, что господин никогда не ест из одной тарелки со слугами. То есть он не наслаждается всеми теми вещами, а чем наслаждаются его слуги. Вот, то есть это 4.14, насколько я помню. Вот, поэтому, ну и также мы знаем, что Упанишады говорят, на дереве тела сидят две птицы. Одна вкушает плоды этого тела, сладкие и горькие, а другая просто наблюдает. То есть Параматма, она не наслаждается всеми этими вещами. Вот, будучи верховной личностью Бога, высшим Пурушем, наслаждается только высшими вещами. Вот, поэтому это несложно показать. Даже люди цивилизованные, они не будут наслаждаться как животные. То есть им требуется какая-то более изысканная пища, там, они хотят чего-то такого. В жизни людей есть какая-то изысканная музыка, литература и прочие какие-то вещи, потому что сознание более высокое, оно требует более высокого стандарта наслаждения. Вот. Для животных что там, просто поесть, поспать, подраться, совокупляться, все, да. То есть люди тоже могут до такого опуститься, но в целом они стараются какой-то более цивилизованной жизнью жить, потому что их сознание более высокое, оно требует более высокого стандартного наслаждения. Вот. И ему не хочется даже приличному человеку там, хотя бы поесть можно в любой забегаловке, да, он говорит, что мы тут бомжи, что ли, мы пойдем куда-нибудь, да, в какой-нибудь более приличный ресторан, потому что сознание с более высокими запросами, оно требует более высоких вкусов. Что уж говорить о Боге, да, то есть чем выше сознание личности, тем более тонкими вещами он наслаждается. И Бог, будучи высшим наслаждающимся, наслаждается только высшими вещами. Вот. А за нами он смотрит, ну, наблюдает, как мы постепенно тут, кто деградирует, кто эволюционирует.
Еще вопрос. Мы здесь, как души обусловленные, получаем разнообразный опыт, играем разные роли. Вот. А этот опыт материальной жизни, он как-то может нам помочь
опыт материальной жизни может нам помочь в плане правильного взаимодействия с материальной энергией. То есть для самой духовной жизни он какой-то прямой ценности не представляет. Но поскольку мы находимся внутри материального мира, то люди опытные в материальном мире, Вот, они будут, как правило, меньше ошибок совершать, потому что они лучше понимают материальную природу, как она работает. То есть вот в этом плане. Пожалуйста.
В самом тексте указывается, что были убиты мною, но по другим именам, и указывается Паладела, потом будут имена Арджуны, Бхимы. Ну, Паладела еще, по-моему, понятно, как это Кришна, то же самое. Но а вот Арджуна и Бхима почему в одно время?
Почему Баладева, почему Арджуна и Бхима в одном ряду с Баладевой указаны? Ну, тогда можно спросить, почему в одном ряду и демоны выше. Это все вот один стих. Вот смысл в том, что есть иерархия, да, кто-то выше, кто-то ниже. Но и Бхима, и мы знаем, что пандавы – это непростые личности, они все являлись детьми полубогов различных. А кто такие полубоги? Полубоги – это частичные воплощения вселенской формы Бога. Да? То есть вселенская форма, Вишварупа, и полубоги – это различные его части. И поскольку пандавы были сыновьями полубогов, то фактически они косвенно являлись тоже проявлением божественного могущества. Это называется вибхути, то есть вибхути – это божественные достояния Верховной Личности Бога. То есть Бхима был воплощением Бога Ветра, то есть обладал невероятной силой. Арджуна был воплощением Арджуны, Индры, простите. Вот, то есть, а эти все, в свою очередь, и Ваю, и Индра – это же части вселенской формы Бога. Вот, поэтому есть части Бога непосредственные, как Баладева, а есть части частей. Амша, кала. Почему говорится эти чамша, кала, пумса? Все эти амши – это полные части, и кала – это части частей. Вот, но по большому счету это все проявление одного и того же.
Уточнение про опыт материальной жизни. То есть эволюции нету? Про опыт материальной жизни. Эволюции души нету, когда она приходит в материальный мир и возвращается потом уже с другими берегами.
Почему же нет? Эволюция души есть, именно она является основой реинкарнации. То есть реинкарнация – это не просто переход из формы в форму, а это переход из формы в форму на основе повышения сознания. Вот. И если мы посмотрим на вот этот вот наш треугольник Самбанхи, что на вершине всего Ишвара, Верховный Господь, а потом идет Джива, то эволюция – это естественное стремление Дживы к Ишваре, к Богу. Вот, то есть, почему у всех живых существ от природы, ну, по крайней мере, в человеческом теле присутствует некоторая идея совершенствования, какого-то прогресса, да? Вот это и есть неосознанное стремление души к Богу. Потому что Бог всегда совершенен, мы в обусловленном состоянии несовершенны, и поэтому у нас есть вот эта вот идея развиваться, улучшать свою жизнь, повышать свое сознание, получить какое-то более высокое образование, более высокие представления о мире. Это естественная тяга дживы к своему истоку. Потому что все тянется к своему истоку. Вот, и поэтому джива тоже тянется к своему истоку. И вот эта вот неосознанная ее тяга, или осознанная, это и есть основа эволюции. Потому что когда материалисты говорят об эволюции, то непонятно, что является основой эволюции. Они говорят, источником всего является материя. Допустим, да, чисто философски можно допустить, допустим, источником все является материя. Но почему эта материя имеет тенденцию эволюционировать, усложняться? Непонятно. А если мы противопоставляем ведическую концепцию, что источником все является не материя, а Ишвара, Бог, тогда понятно, почему дживы эволюционируют. И почему наблюдается прогресс, тоже технический, какой угодно. Потому что у живого существа есть вот это вот тяготение к своему первоистоку, к Богу. И чем выше живое существо поднимается, тем больше раскрываются его возможности и способности. Это и называется эволюция сознания. И эта эволюция сознания закрепляется в эволюции форм. Понимаете? А дарвинизм или этот эволюционизм в его разных формах, он не имеет объяснения, почему вдруг ни с того ни с сего формы должны начать усложняться. Почему вдруг, не знаю, там кошка должна стать собакой, а собака там кем-то там еще, понимаете? Непонятно, что за вот этот внутренний такой драйв или импульс. А если мы понимаем, что все исходит из Бога, и живое существо тянется к своему первому истоку, тогда становится понятно, что это за импульс, побуждающий развиваться. Все? Хорошо. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.